Высокопреосвященнейший Владыко,
благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
О Господи, весь нам благословен, гряды во имя Господне, исповедайтесь, Господи, веко благ, яко век милость Его.
Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского находится в поселке Пашино. Небольшой, деревянный, по-домашнему уютный, построенный с любовью и верой в помощь святого. Иоанн Кронштадтский, чудотворец, выдающийся пастырь и духовный наставник, был канонизирован Русской Православной Церковью в 1990 году и причислен к лику святых.
Всех поздравляю с сегодняшним днем памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это замечательный пастырь, о котором можно многое говорить. И здесь находятся вещи в этом храме, связанные с его святым именем, которые прибыли сюда из зарубежья православного русского. Хранились они там, в изгнании. И сегодня каждый новосибирец может приложиться к этим святым реликвиям, памятным, которые принадлежали отцу Иоанну. Отец Иоанн Кронштадтский, зная, как святой человек, о том, какие приближаются годы, он бесстрашно обличал всех этих носителей зла, которые под маркой заботы о народе хотели сделать переворот в нашей стране. Он был один из основателей Союза Русского Народа. И советская власть страшно ненавидела отца Иоанна Кронштадтского. И, конечно, мы читаем, только знаем его книги «Моя жизнь во Христе» до революционного издания. Но, однако, он написал очень много. И эти книги изданы только в последнее время, только доступны нашему поколению. И вы обязательно достаньте и почитайте. Они выходят большим тиражом. И много из его дневники, его новые произведения, почитайте, и вы многое поймете, потому что отец Иоанн простым языком раскрывал нам весь тайный смысл священных писаний и говорил о том, что дьявол борется с Богом, что, как говорил Достоевский, это поле битвы сердца человечества. И это идет битва за нас с вами, за нашу вечность, за наше достоинство духовное, за наше богоподобие. И поэтому, как вот мы говорим, Бог ищет своих людей, избирает своих людей в человеческом обществе, чтобы сделать их сыновьями Царства Небесного. А Бог – это личность, и идет общение такое же, как у нас. Вот хочу я дружить с человеком, я смотрю, как он себя ведет, что он говорит, какие у него дела хорошие, какие плохие. И для себя решаю, вот с этим человеком я могу пойти по жизни. Вот этот человек достоин того, чтобы быть моим другом. Вот я хочу с ним дружить. Так и Бог. Он смотрит на каждого из нас. И как сказал сам Спаситель в Евангелии, кто меня любит? Тот, кто заповеди соблюдает. И он смотрит, избирает из нас, кто соблюдает его святые заповеди. Человек любит Бога, значит, это нравственный человек, значит, этот человек имеет страх Божий, значит, этот человек стремится к Царству Небесному, раз он исполняет Божьи заповеди. И он его избирает и помогает ему в жизненном пути. И человек не совершает таких глупых ошибок, человек не совершает столько пакостей всяких и пошлостей, потому что сам Господь ведет его по жизни. Если же человек не любит Бога, не исполняет первую заповедь, Что можно об этом говорить? Человек живет по законам природы, человек живет по законам животного мира и впадает в всякие искушения, всякие страшные преступления и всякие страшные ситуации жизненные. И потом удивляемся мы, что же так человек трудно и живет, и какую-то прожил жизнь никому не понятную. Но христиане тоже, они живут, ведут жизнь, которую многие не понимают, но они же ведут эту жизнь по заповедям Божьим. Недавно святейший патриарх Кирилл говорил: каждый человек ищет смысл и цель жизни. Но чтобы идти правильной дорогой, чтобы иметь правильную цель и смысл жизни, человек должен найти истину. Что же истина в этом мире? Чему можно доверять, чему нельзя доверять? И вот заповеди Божьи – это истина, абсолютная истина, последняя инстанция. Эти заповеди дал сам Бог нам, чтобы мы не сбились с пути жизненного. И вот человек, если эти заповеди исполняет, он любит Бога и он любит ближнего. И он отвергает зло и избирает добро. Уклонись от зла и сотвори благо. И творит дела добрые. И по этим добрым делам Господь смотрит на нас и выбирает себе своих последователей, граждан вечного небесного царства. Они честивые, они не придут даже на суд Божий. Они повеселятся здесь немножко, поутешаются порочными утешениями, но ничего не получат в вечности. Но это, как говорится, уже личное. Это человек сам добровольно избирает себе жизненный путь. И вот путь к Богу, путь к вечности указывает нам творение святого отца Иоанна Кронштадтского. И даже весь его жизненный путь, когда мы читаем об этом светлом человеке, о его матушке добродетельной, о его окружении, то мы, конечно, приобщаемся к этой святой истории Святой Руси. И вот эти традиции, это наследие мы должны сберечь в своих сердцах и должны пронести через всю свою жизнь. Потому что в воспитании и взрослого человека, и ребенка очень важен пример, образ жизни. И вот отец Иоанн своим жизненным путем преподает нам такой пример. И тот, кто будет за ним следовать, он никогда не посрамится.
Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый день.
Какую жизнь прожил Иоанн Кронштадтский? За что его почитают, за что его любят в народе?
Отец Иоанн Кронштадтский был приходским священником и больше 50 лет прослужил в Андреевском соборе города Кронштадта. Когда он еще учился в семинарии, то мечтал о том, чтобы его отправили служить куда-нибудь в дикие страны, где бы он проповедовал дикарям евангельское слово, благовестие. Но Господь так судил, что он оказался в Кронштадте. Это пригород Санкт-Петербурга, где как раз находились люди, отверженные, так сказать, обществом за разные правонарушения, за пьянство, за другие пороки, их туда ссылали. И он как раз оказался в такой среде, где понадобилось его слово и утешение. Вот он самоотверженно более 50 лет служил в этом городе. И удивительно, что поначалу даже не понимали его, как он, с каким самоотвержением он служил ближним своим, мог идти домой и приходить уже без сапог, что отдал кому-то нищему, получал зарплату и домой мог ее не донести, потому что тоже раздал. После он решил, что для того, чтобы помочь нуждающимся, недостаточно вот таких вот действий, необходимо организовать помощь в более больших масштабах. И организовал дом трудолюбия, где трудилось очень много людей, получали возможность выживать, как-то устраивал благотворительные обеды, помощь оказывал, значит, различную. И вот благодаря такой его деятельностью, народ его полюбил. И
этот опыт распространился и в другие города, открывались в других городах уже дома трудолюбия.
Да, и сам он как бы вот в селе Сура, где он родился, в Архангельской тогда губернии, в Архангельской области, тоже он много приложил усилий, чтобы организовать и женский монастырь, и построить храмы там. Вот. И поэтому батюшку отца Иоанна Кронштадтского уже тогда люди полюбили, и со всех уголков не только наши необъятные родины, так сказать, да, но и со всего мира присылали письма, телеграммы с просьбой помолиться. Вот. Те, кто побывал на службах отца Иоанна Кронштадтского, на исповеди, вот, ну, переживали потом всю жизнь оставшуюся, вспоминали об этом, вот, рассказывали другим. Да, народ очень почитал отца Иоанна Кронштадтского. Кстати, он, когда прибыл на Черноморское побережье, вот, то его встречали более 40 тысяч человек. Так не встречали даже царских особ в то время. Представляете, столько народа он собрал. Вот. То есть на то время почитание его было таким. Вот. И, конечно, когда его душа дошла в небесные обители, то есть весь город был просто переполнен. Да? Вот. И называл народ, когда говорили, что это батюшка, да, то все, мы понимали, всероссийский батюшка только один, это Иоанн Кронштадтский. Вот, сразу понимали, о ком шла речь.
Главные торжества «Благодарная Россия» великому пастырю, посвященной юбилейной дате, проходили на родине святого, в селе Сура, Архангельской области. Вы приняли участие в этих торжествах. Как это происходило?
Да, благословение Владыки Тихона, всем был командирован. Но юбилейные торжества начались как бы миссионерским крестным ходом из Иоанновского женского монастыря в городе Санкт-Петербурге до Кронштадта, оттуда село Сура, где родился батюшка Иоанн Кронштадтский, где состоялись основные торжества с участием святейшего патриарха Кирилла, вот, и участием духовенства более 200 человек, священнослужители тоже приняли в этом участие. Открытие было торжественное в Народном доме в Санкт-Петербурге, где состоялось праздничное заседание. Был показан фильм, посвященный 25-летию прославления Иоанна Кронштадтского об Иоанновской семье. Вот. Затем на следующий день была отслужена литургия божественная в Морском соборе в городе Кронштадта с участием митрополита Сергия Алтайского, Барнаульского, других архиереев и духовенства, больше 100 человек, то есть принимал участие в этом богослужении. Затем был крестный ход до места, где находился ранее Андреевский собор, в котором отец Иоанн Кронштадтский более 50 лет трудился, служил. Вот сейчас храма нет, и как раз речь шла о том, что хорошо бы храм этот восстановить. В самой Суре, деревне, где он родился, нам рассказывали о том, что всегда приезд отца Иоанна Кронштадтского был большим событием для жителей. Показывали даже место, где его встречали обычно. Он приезжал на пароходе туда и всегда привозил подарки. Вот. И большой радостью жители всегда его встречали.
Вы, как настоятель, ощущаете незримое присутствие святого? Ощущаете его поддержку?
Много дел, конечно, на приходе, и много забот, безусловно. Но каким-то образом так все складывается, что появляются и люди, и возможности, чтобы что-то делать. Потому что приход не очень-то доходный, вот, то есть на окраине города находится. Но, тем не менее, Господь вот, по молитвам батюшки Иоанна Кронштадтского посылает людей, которые с желанием помогают и приходу процветать и развиваться. Так что я думаю, что, безусловно, только по молитвам отца Иоанна Кронштадтского что-то возможно там.
Я благодарю вас, отец Сергий, за интересную беседу.
Пожалуйста.
Небесным покровителем Новониколаевска, Новосибирска считается святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мирликийский. Во имя этого святого в городе построена часовня, которая стала его символом, несколько храмов. Уже сложно представить, что до 90-х годов прошлого века в Новосибирске было всего два храма, расположенный в центре Вознесенский кафедральный собор и Никольская церковь на окраине Первомайского района, в селе Новолуговое. Несмотря на то, что в Первомайском районе уже построен большой современный храм, по большим праздникам многие стремятся попасть именно сюда, в свой и, как говорят старожилы, намоленный храм. В престольный праздник храма праздничный молебен возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Ваше высокопреподобие и преподобие, дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю с престольным праздником этого святого храма, днем памяти великого святителя, архиепископа Мирликийских Николая. Я благодарю отца-настоятеля за усердие к храму Божию. Приезжаешь, всегда что-то видишь, сделано новое. Сейчас обновлен алтарь, что-то и снаружи храм ремонтируется. Это очень важно, что мы не забываем, что это место особого присутствия Божия, и что это дом Господень, где мы приходим общаться с Господом, молимся. Все наши жилища, они осквернены нашим грехом, нечистотой, нашей повседневностью, а здесь все служит ко спасению человека. И иконопись, и сама архитектура, и пение хора, и чтение, и совершаемые таинства – все служит на пользу каждому человеку. И действительно, здесь многие получают утешение духовное, растут духовно в меру возраста Христова. Нам, конечно, в этой суете жизненной нельзя забывать о нашем главном предназначении – достижении Царства Небесного. Оно, конечно, где-то там, мы думаем, а Господь в Евангелии указывает, Царство Божие внутри вас. Вот куда должен прийти Господь, внутрь человеческой души, внутрь сердца человеческого. Вот престол, где любит обитать Бог, сердце каждого человека. И мы должны чувствовать это и привлекать благодать Божию. Если совесть нам подсказывает, что мы уклонились с Божьего пути, то мы должны через покаяние возвращаться. Для этого приходим к священникам, говорим: «Батюшка, вот у меня что-то неправильно сделано, простите меня, благословите», и стараться исправляться, пока Господь дает нам время, стараться идти по правильному пути. Что посылает Господь? Всегда говорит: «Слава тебе, Господи!» Как сказал святитель Иоанн Златоуст в конце своей жизни: «Слава Богу за все». И вот, хотя он написал 12 томов его проповедей и поучений, мы знаем, а святитель Николай, празднуемый ныне, не написал ничего, не осталось от него никакого письменного наследия. Но мы чтим одинаково и даже больше святителя Николая, потому что он много сделал для церкви добрыми делами. Мы знаем, он прославился и помогал бедным семьям, и воинам, и неправильно осужденным, и бедствующим в море. Он был скорый помощник и заступник всегда пред Богом каждого человека, который призывал его святое имя. Поэтому и нам, взирая на наших наставников, надо прославлять Бога своей христианской жизнью, чего я и себе, и всем вам желаю.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно в это время, ваши вопросы. Вот такой вопрос, связанный с нынешним продолжающимся еще рождественским постом. Не могу понять, пост – это время уныния, скорби или духовного подъема и радости? И каков дресс-код поста? Все черное или допустимо красивая одежда? Хороший вопрос, потому что в нем уже содержится ответ. Мне, собственно говоря, говорить тоже ничего не надо. Действительно, часто люди путают вот какой-то там пост с временем какой-то скорби, уныния. Да пост – это радость. Потому что радость – это не всегда одни лишь сплошные удовольствия. Бывают такие удовольствия, за которые потом на утро стыдно бывает вспомнить, что вчера вытворял. Некоторые удовольствия приносят потом скорби. А вот подлинная радость и счастье постигает человек тогда, когда у него прежде всего вот чистая совесть, хорошие друзья. А что очищает совесть? Покаяние. А где ты еще встречаешь друзей, как не в святом месте? Поэтому пост – это время духовной работы над собой. Это время духовной радости, очищения от грехов. Постом человек, как правило, чаще исповедуется, следит за собой, контролирует. Тем более столь длительный 40-дневный рождественский пост позволяет увидеть в динамике свое духовное состояние. Может быть, даже не самому, а опять же с помощью духовника, у которого ты исповедуешься в начале поста, в середине, или вот сейчас, в конце, самое время. Сейчас скоро такое время, замечательная штука, или еще целая неделя. Мы можем не ходить на работу, такие каникулы у нас новогодние. Ну, давайте обратим эти каникулы наиболее усердную работу над собой. Давайте-ка время это посвятим соблюдению поста, молитве, чтению Евангелия, посещению храма Божьего. В эти дни можно хоть каждый день ходить в Божий храм и потратить это время, отпущенное нам государством, на покаяние, на приобретение той самой духовного подъема и духовной радости. Ну, а дресс-код поста все черное. Так, опять же, не путайте вы скорбь, да, вот, и пост. Наоборот, вот люди старались в церковь одевать одежды лучшие. Были специальные пасхальные рубахи или воскресные, которые одевались только по воскресным или даже раз в году по пасхальным дням. Конечно, не нужно одеваться слишком ярко, все-таки это пост. Может быть, вот поберечь самую красивую одежду к Рождеству Христову, до которого остается чуть больше недельки. Поэтому радуйтесь, веселитесь, и камзда ваша много на небесах. Царство Небесное ждет нас и общение со святыми. И к этому нужно подготовиться. Еще нужно дойти до этого состояния. Еще вопрос. Можно ли отмечать 40 лет жизни? Как к этому относится вера и религия? Да никак мы к этому не относимся. Мы вообще этим вопросом не озадачены. Человек празднует по традиции церковные не дни рождения, а именины свои. Память того святого, имя которого ты носишь. Хотите вы дополнительно отметить еще и день своего рождения? Да, пожалуйста, отмечайте. Хоть вам 50, хоть 30, хоть 40, хоть 41. Никакого тут ограничения нет. Я не знаю даже, с чем оно может быть связано. Следующий вопрос, вот тоже аналогичный, может, как-то сговорились вопрошающие. Про нумерологию вопрос. Можно ли верить в предначертание цифр по дате рождения, номерам квартиры или дома, или свадьбы? Как-то зависит наша судьба от нумерологии. Нет, судьба наша зависит от нашей жизни. Есть такая, знаете, несколько шутливая поговорка, человек сам кузнец своего счастья. Действительно. Вот чем грешишь, тем и наказуешься. От грехов или добродетелей зависит течение нашей жизни. А вовсе нет каких-то внешних факторов. Или от каких-то людей еще бывает же другая ситуация. Кто-то виноват в моих бедах и несчастьях. Да нет, вот давай-ка подумай о себе, о том, как ты живешь. Загляни внутрь своего сердца. Посмотри в зеркало, в порядке ли у тебя прическа или внешний твой вид. А попробуй вот сравнить свою жизнь с таким духовным зеркалом, станет для тебя Евангелие, житие святых. Вот, давайте. Сейчас как раз вот остается неделька до Рождества. Попаститесь, подготовьтесь к исповеди. Вот пройдите такое сравнение себя со святыми. Вот есть книжка, называется «Опыт построения исповеди». Возьмите ее, почитайте. Может быть, что-то новенькое для себя там увидите. В этом зеркале можете увидеть какие-то свои недостатки. И вот если начнете их исправлять, то во многом ваша жизнь тоже изменится. Еще вопрос. 21 ноября отмечался Михайлов день, день ангела для всех Михаилов. Мой внук родился 3 октября, в день вспоминается твой мученик Михаил Черниговский. Можно ли отмечать оба этих праздника, и обоих святых считаются небесными покровителями? Да, пожалуйста, можно любого Михаила почитать, но, как правило, по нашей традиции, человек либо в день рождения, какой святой был, таким именем его и называют, но не всегда это бывает удобно, благозвучно, или, например, много святых мужских и меньше женских. Бывает даже, когда вот из женской родилась девочка, а даже нет ни одной женщины в этот день, вот ближайший выбирается святой после дня рождения. И вот посмотрите, какого числа родился ваш внук, и ближайший Михаил, а это может не только Михаил Черниговский, и другие какие-то святые, или может Михаил Архангел, или еще кто-то. И вот ближайший после дня рождения, и считается небесным покровителем народившегося чадушки. А Михаила Архангела, конечно, нужно всем почитать, потому что от его имени все остальные Михаилы появились. Он первый Михаил, он Архангел Господень. Еще вопрос. Привезли из Твери капсулу с землей, взятой из братской могилы, где похоронен дед, погибший во время войны. Что с ней делать, захоронить или хранить дома? если уж вот именно для себя привезли, то хранить-то ее какой смысл? Вы знаете, вот есть же наверняка у вас здесь, на этой земле, могилы ваших родных и близких. Вот я знаю такую традицию, это мой личный совет, не сочтите, что это обязательно к исполнению, но вот я знаю такие традиции, когда люди, вот земля, которая полита кровью наших родных, вот и хоронят ее к родным. Вот просто эту капсулу можно похоронить, например, на могиле своих родных и близких, живущих здесь, живших здесь и здесь же скончавших, здесь же похороненных. И вот можно, приходя, молиться, когда будем на могилочке, поминать их, и можно будет с полной уверенностью как бы вот чувствовать, да, что и вот частичка и здесь нашего родного близкого тоже, вот его честные останки, пускай видят и капсулы с землей, но тоже вернулись на родную землю. Вот я часто встречался с тем, когда вот уже даже находят сибиряков где-то в безымянных могилах, там не в могилах даже, а вот где-то поисковики поднимают тела в воронках, в окопах, в земле, в блиндажах, узнают, кто это по медальону смертному, и привозят его прах сюда, и хоронят здесь со всеми воинскими почестями. Это хорошая традиция возвращения родных на свою родную землю. Но поймите, что главная забота о душе, ведь тело каждого из нас рано или поздно с душой расстанется. И главная забота о своих родных. Молитесь обязательно о своих родных, особенно тех, кто душу свою за нас положил. Ведь это же святое дело. Жизнь за нас положил. Молитесь об упокоении их души, а они, коли сподобились Царство Небесное, поскольку святое дело совершили, святой поступок, отдали жизнь свою за нас. Нет больше объекта, душ положит за други своя. А они сегодня за нас Богу молятся. Давайте будем их помнить, будем им молиться, будем достойны их памяти. И, глядишь, и нам Господь тоже помилует и поможет. Давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагательному церкви сегодня. Это вот Евангелие особое подбирается вот как раз накануне Рождества Христова. Интереснейший рассказ. Евангелие от Луки, строки с 14 главы. «Некто из возлежащих с Христом сказал, он блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Господь же отвечает ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, все уже готово. И начали все, как сговорившись, извиняться. Первый сказал, я купил землю, мне нужно пойти и посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал, я купил 5 пар валов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тут донес своему господину о сем. И тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойдите скорее по улицам, переулкам города и приведите сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, ну, исполнено все, как ты приказал, еще есть место. Сказал господин рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Вот это притча о Царстве Божьем. Действительно, блажен, то там окажется, но кто туда попадет? И Господь рассказывает вот эту притчу. Здесь Царство Небесное уподоблено вот такому званному пиру. Зовет господин всех своих друзей. А все говорят, да мне тут свои заботы, тут землю купил, дом там, валов, сам женился, у самого радости и выше крыши. Что мне твои тут к тебе в гости ходить? И не идут. Не идут. И туда приходят все, кто был, может, не сильно-то достойны, что тут они? Слепые, увечные, хромые. Ну, люди-то, в общем-то, не особо привлекательные. Но они наполняют этот брачный пир. И вот Царство Небесное подобно тому, как Господь-то зовет нас, а все ли идут туда? Вот сейчас безумные празднества, называемый Новый год. Что мы празднуем в этот день? Ну, праздновать-то еще нечего. Ведь никакого события не произошло еще. Ну, мы празднуем День Победы. Мы понимаем, что произошло в этот день. Мы празднуем какое-то другое событие в истории, моей личной, моей семьи. Нечто доброе и важное для меня произошло в этот день. А что мы празднуем в Новый год? Праздновать еще нечего. Отметить можно, но не превращать же это в безумие. Тебя Господь зовет в Царство Небесное. Пост рождественский идет. Тебя Господь ждет на покаяние, на исповедь, на причастие. А ты говоришь, ой, у меня же праздники, елки, Новый год. До того ли мне, до Царства ли мне Небесного, потом как-нибудь. И не получится ли, что изгонят тебя и близко не подпустят порогу Царства Небесного. Если мы будем не заботиться, будем о главном, будем какие-то вытребеньки, игрушки считать очень важно, без чего и жизнь-то не прожить. Давайте-ка будем отмечать наступление Нового года с молитвой, с тем, чтобы Новый год, следующий год, перестал быть наполнить теми безумиями, которыми были в прошлом. Давайте-ка будем задумываться о том, что этот Новый год, что мы в нем сделаем, с новым счастьем, говорим мы. Мы салатик оливье для нас счастье, или нас счастье быть сопричастным тайнам Царства Божьего, счастливой, радостной жизни. Давайте подумаем об этом, что мы ищем. Что ищем, то и обретаем. Помоги нам, Господь, спасти свою душу и обрести в Новом году счастье, а не только тазик с салатом. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по телефону 240-29-25. Всего доброго.